Дорогие друзья, мир вам всем. Пожалуйста, присядьте на некоторое время. Я хочу в начале этого служения сделать небольшие объявления, потому что есть люди, которые, молодые люди, которые собираются вступить в брак. И они попросили, чтобы это было явно сказано в церкви. И поэтому я хочу, значит, первую пару объявить. Вы скажете, что и вторая будет. Но бывает пусто, а бывает густо. Видите, это просто совпадение, что вчера позвонили как бы две пары. Да. И первая пара, вот они здесь сидят, это Даниэль. Или как сказать правильно? Даниэль, да?
Да.
Или как вот тебя вообще называют?
Ну, вообще Даниэль.
Даниэль если, называют?
Если кому тяжело, Даниэль.
Все, значит, Даниэль. А, он живет в Израиле, вы все это знаете, да? Его там папа и семья. У папы еще, наверное, пятеро детей, кроме него. Всего шесть, наверное. Вот, и там мама есть. И знаете, он здесь был года три назад, наверное, уже, когда у нас был последний лагерь. И, ну, молодой парень, тогда, наверное, ему было, сейчас тебе, наверное, сколько, 21, да? А тогда ему было, наверное, 18, я так думаю. Еще в армию не ходил, ну, потом сходил в армию. А здесь присмотрел, знаете, ну, всегда присматриваешь. Потому что ты живой человек, и тебе хочется двигаться дальше и дальше, да? И все мы так устроены, что если у нас нет такого дара остаться одиноким, да? Хотя и это тоже есть, как мы видим у апостола Павла, то человек обычно ищет себе противоположный пол, и он тоже нашел для себя, и здесь в России, и здесь в нашей Ленинградской области, в городе Кингисеппе. Значит, я хочу, чтобы они вышли сюда, вот, значит, брат Даниэль и сестра Вера, вот сюда, вот, выйдите сюда, чтобы все на вас посмотрели. Вот эти дорогие души, которые, вот, посмотрите туда, на всех них, вот это прекрасные такие, да, молодые, хорошие, вот, и они даже похуже, чем на других. Ну вот, так вот, они согласились, были у них определенные, значит, как вам сказать, переговоры и так далее с родителями, и он уже здесь не один месяц находится, и все так произошло, что все-таки они, родители дали согласие, и вот они вступают в брак 26 февраля. Через три недели вступает в брак, и, возможно, мне придется их сочетать, вот этих дорогих душ, да? И, но они по любви, конечно, друг к другу, и у них все в порядке, все чисто, все хорошо. Поэтому, друзья мои, вот эти дорогие души будут вступать в брак 26 февраля. И вы просто молитесь за них и за все это служение. Хорошо, идите, сядьте. Эти уже приготовились, а другие еще готовятся. Вот. И вы знаете, наша страна многоликая такая. Мы все, которым за 50, мы все еще помним Советский Союз, да?
Да.
И вот как бы, это такое русскоязычное общество, неважно где оно там, в Таджикистане, Узбекистане, все равно разговаривают на русском. Может быть, поколение, которое родилось после разрушения Союза, там уже меньше говорят по-русски, да? Эти люди. Но Беларусь это наша такая, как сказать, братская республика, да? Вот, ну, извините. И вот наша дорогая сестра здесь есть, которая играет за пианино. Это сестра Аня Доценко. И брат Тарас. Спинская, это Беларусь. Где вы там? Идите сюда, пожалуйста. Чтобы на вас хотя бы посмотрели. И здесь они хотят, чтобы... Как сказать? Ну, объявили об их помолвке, что они уже очень серьезно намерены завершить это дело. Они знакомы тоже уже определенное время друг с другом и общаются. И Тарас попросил, значит, отца, могу ли я это делать, познакомиться с вашей дочерью, дружить с ней. И там дал он ему согласие. И вот они общаются уже, наверное, больше года. И в этом году они собираются где-то ближе к осени туда или осенью вступить в брак вместе. А сейчас бы мы хотели их просто, как сказать вам, ну, да, помолвка, тогда, знаете, вообще дают обещания друг другу. И я так верю, что, не затягивая время, я так верю таким образом, что Тарас уже ей, наверное, не раз говорил, что, дорогая, я буду верным тебе. А она, наверное, тоже ему отвечала, что, дорогой, да, конечно, это очень приятно слышать, и я тоже буду верным тебе. И вот это нельзя забывать, вот это нельзя забывать на всю жизнь. Что с этого часа ты уже не смотришь ни на какую другую девушку. И она то же самое не смотрит ни на какого другого парня. Они уже посвятили, посвящают себя друг другу. Хотя брак состоится через определенное время, но они посвящают друг другу. И об этом надо помнить. И сейчас мы, друзья мои, давайте встанем, да? И Тарас Высокий, я буду здесь, да, можно? Да? Ну и хорошо. Сейчас мы склоним все головы, просто посвятим их Господу. Благодатный наш Отец, мы так благодарны, что ты заботишься о своих детях. Вот они уже выросли, и у них есть осознание того, что они хотят вступить вместе в брак и двигаться вместе по этой жизненной пути. И Господь, конечно, они говорили друг другу определенные слова, и они любят друг друга, и хотят эту жизнь прожить под Твоим руководством. Я прошу Тебя, чтобы Ты их благословил. Господь, скрепи это все Твоей рукой. И пусть они чувствуют это притяжение друг к другу все больше и больше. Я прошу, чтобы Ты их сохранил в этом мире от всякого рода зла и болезни, от всего того, что может повредить им. Господь, и тогда, когда они наметили совершение этого события, этого брака, как мы называем, свадебного, Господь, я прошу, чтобы Ты их благополучно довел до этого момента, и Господь соединил их. Я верю, что Ты уже их соединил. Мы сейчас посвящаем Тебе и просим, чтобы Ты, Господь, просто скрепил этой третьей нитью, эти две ниточки, чтобы они были в союзе с Тобой, Господь, до конца своих дней жизни. Благослови их во всем. Мы просим этого во имя Иисуса Христа. Аминь. Хорошо, когда дети поступают правильно. Вы представляете, друзья мои, когда Святой Дух здесь, двигаясь по земле, находит своих детей, и они не в должном состоянии, но Он точно знает, что они предопределены. Он это знает. Да. Потому что Он их отыскивает. Понимаете? И, конечно, когда люди обращают внимание, что что-то такое внутри меня не так, как раньше, а что-то по-другому. Кто-то внутри меня, но только я понять не могу. Вы видите, я верю, что, как Иисус сказал, что никто не приходит к Христу, никто не может вообще прийти, если Отец свыше не притянет к Слову. Если Отец притянет к Слову, тогда для тебя Библия не странная книга, а книга жизни, потому что ты хочешь по ней жить. Ты видишь, что там есть правильное руководство для жизни человека, для всех его направлений жизни, вы понимаете? Спасибо Богу за это. И пусть Он благословит всех нас. И когда Он нас позвал, Он с каждым днем нас делает лучше и лучше. Если вы Ему позволяете делать лучше. Если вы начинаете против бороться Бога, то смотрите, если Бог так милостив к тебе, что притягивает тебе, чтобы ввести тебя в жизнь, потому что эта жизнь, это только подготовка. А жизнь, которая откроется, это та, которая однажды откроется, та вечная жизнь. Вот это мы называем жизнью. А это время подготовки. Ладно, давайте мы сейчас помолимся, хорошо? Дорогой Иисус, благодарим Тебя за то, что Ты здесь. И благодарим Тебя за всех Твоих детей. И даже, Господь, кого Ты тянешь и сегодня, чтобы привести к себе. Не к нам сюда, в церковь, в группу. Господь, мы понимаем, что есть духовное тело. И в то тело это только теми способами, которые Бог определил в своей книге. Иначе мы не сможем войти. Мы можем просто примкнуть, записать свое имя и таким образом двигаться, думая, что мы находимся в церкви Христа. Но, Господь, когда наше сознание не переродилось, когда наши чувства остаются прежними, такие, какие они были, когда зло в нас действует, Господь, мы еще далеки от спасения. Но, Боже, ты поэтому и тянешь сегодня человека, чтобы он вник в Писание и вник в себя, и посмотрел, каков он, и каким хочешь ты видеть по Писанию человека. Поэтому, Господь, дай уразуметь сегодня людям, когда они будут слушать, Господь, чтобы они поняли, что сами по себе они пройти так не могут. Это надо воздействие Божье на душу человека, чтобы он изменился.
Аминь.
Поэтому просим Тебя, чтобы Ты взял все под свой контроль. Меня, всех здесь людей, этих малых деток. Господь, и у Тебя есть что сказать каждому человеку. Потому что каждый пришел сюда пообедать, чтобы для своей души что-то вытянуть из Бога. И, Господь, Ты знаешь, насколько велика жажда в том или ином человеке. Поэтому я прошу Тебя, чтобы Ты удовлетворил всякую нужду. Чтобы, уйдя отсюда, сказал, действительно, хотя там был человек, но Бог говорил ко мне. Я это чувствовал всем своим сердцем. Поэтому, Господь, я прошу Тебя, чтобы из слова прозвучало именно то, что будет для человека перерождением. Что будет для человека утверждением. Чтобы он понял, что из этой смертной жизни, а это смертная жизнь, 60, 70, пускай 100 лет, кто-то вообще 20 проживет. Господь, но это заканчивается смертью. А когда мы, Господи, поверили в Тебя, то мы поверили в жизнь. И тогда, хотя мы здесь, может быть, закончим путь и умрем физически, но мы не умрем духовно. И для каждого из нас есть тело, когда мы туда приходим, Ты нам даешь то тело нерукотворенное, вечное. Спасибо Тебе, Господь, за эту книгу Библию. Спасибо Тебе за великую жертву. Спасибо Тебе за призыв. Спасибо Тебе за то, что Ты нас сегодня ведешь и просвещаешь всю нашу тьму, которая в нас еще есть. Я посвящаю и себя, и этих людей в этот час Тебе. И прошу, чтобы Ты, Господи, сам нас вел в этом общении. Да будет Тебе честь и слава нашему великому Богу Иисусу Христу. Аминь. Давайте мы прочтем такое место из Писания. Оно очень известное, потому что мы здесь не проповедуем какие-то свои идеи или насколько мы понимаем Писание. Потому что, ну, этим можно заниматься, конечно, потому что есть исследователи, которые занимаются этим. И потом выдают определенные вещи, и бывает очень хорошо. Но если человек не помазан Духом Божьим, то, друзья мои, он все равно выдает свои хорошие способности, как он может вникнуть в Писание. Вы помните, Аполлос хорошо вник в Писание, но у Павла было откровение.
Да.
Поэтому Аполлосу нужно было послушать Павла, чтобы принять Святой Дух.
Да.
Вы видите? Итак, давайте мы прочитаем короткий стих из Откровения 10 главы. И вы все это знаете очень хорошо, потому что это говорит о послании сегодняшнего дня. И это 10 глава, 7 стих. Известное место. Мы его часто цитируем и говорим об этом людям. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божья, как он благовествовал рабам своим пророкам. Аминь. Садитесь, пожалуйста, друзья мои. Сегодня, возможно, я буду много читать. Потому что есть, перед тем, как были раскрыты, потому что это действительно тайны, эти печати, которые записаны в Откровении, да и сама книга Откровения Иоанна, как у нас написано в Библии, это большая тайна. И если Бог сам не раскроет, то невозможно людям понять. Они пыжутся и думают, что они что-то могут высказать. А я вам хочу сказать, не надо из себя что-то представлять. Если не знаешь, скажи, я не знаю, что это. Это тебя не унизит. Просто это покажет, что ты действительно честный человек. Ты не знаешь значения того, что скрыто в печати. И ты сам по себе это не можешь вникнуть в эти вещи. Почему? Потому что когда только начинаешь читать книгу Откровения, сказано, что это откровение Иисуса Христа.
Аминь.
Это не откровение людей, это не откровение Иоанна, это откровение самого Бога, который будет творить в будущих веках то, что мы уже сегодня смотрим назад и видим это как история. И это должно было пройти. Но прежде чем это прошло, Бог Иоанну это высказал все и показал духовные эти вещи, и он записал это определенно, значит, в своей тетрадке, извините, что так говорю, может быть, там что-то другое было, но он записал это. И когда он записал, и вы знаете, там есть вещи, которые настолько скрыты от понимания ума, потому что там образы, там есть старцы, там есть определенные животные, там есть определенные вещи, когда Бог обличает, скажем, называя семь церквей, обличает, говорит, что в них хорошо, а что в них плохо. И в каждом периоде этих церквей он говорил, покайся. Вы видите, мы начинаем замечать, что когда он говорил, покайся, не все было так гладко, как должно было идти. И в каждой церкви они сбивались с пути, и происходили определенные вещи, что церковь нуждалась в покаянии. Вы видите? И Бог следил за этим. Но прежде чем все это произошло, это было написано в книге. И люди сегодня читают эту книгу, и, может быть, некоторые вещи уже раскрыты, да? Но некоторые не были раскрыты. Потому что сами печати, семь печатей, они не были раскрыты. Это должно было быть для последнего времени. И смотрите, для этого времени Бог предназначил человека, который раскроет. И здесь сказано, когда седьмой ангел придет, да, он раскроет тайну Божью. То есть тайна Божья завершится. Но прежде чем это произойдет, когда мы читаем пятую главу Откровения, там сказано, что там внутри были эти тайны, да, а здесь снаружи было опечатано печатями, да, снаружи. И эти печати никто не мог сорвать. Только тот, который сказал, что это его есть откровение. Поэтому, друзья мои, это не посланник срывает печати. Срывает печати сам Бог. В лице Иисуса Христа, который исполняет сегодня служение духовное, как Святой Дух. Вы поняли? Он сегодня в виде личности, невидимый для наших вот этих глаз, он невидим. Но Писание оживляет только Дух. И это Дух Божий. И когда он оживляет Писание, тебе становится это понятно, приемлемо становится, потому что раскрывается тайна. И ты видишь в чем? Да, есть такие вещи, о которых ты, может быть, думал раньше. Ну, это, наверное, вот это, а это вот это. Но когда приходит Божий способ раскрыть эти вещи, тогда Божий способ надо просто принять, и больше ничего. Вы знаете все, все здесь знаете, что был всемирный потоп. Как это связано с Библией? Мы это видим в Библии, да? Что был Ноев потом. И был избран Ной, человек праведности, который поверил Богу, и Бог ему дал задание. И вы помните, он сказал, что так все восмердело в этом мире, что я потоплю этот мир. Бог говорил ему, я потоплю этот мир. Все, которые живут, перестанут жить. Вы скажете, жестокий Бог. Друзья мои, когда ты живешь не по его правилам, что ты ему говоришь, что он жестокий? Живи по его правилам, он создал тебя по образу и подобию своему. И он хочет, чтобы ты жил по его правилам. Не так ли? Тогда Бог будет всегда добр к тебе. А если ты сбиваешься с пути, начинаешь, и Бог тебе посылает и говорит, это не так. Ты этим раздражаешь меня. И от этого мне просто плохо становится, потому что ты живешь не так, как я говорю, а ты должен жить так, как я говорю. Правильно? Аминь. Вы в своей семье, у вас у многих семьи, кого нет, значит будут. Если уже все прошло, все равно были семьи, да? Вы воспитывали своих детей, если они у вас были. Правда? И когда дети ваши что-то делали, говорили, поступали, что-то не так, ты говоришь, слушай меня. О чем вы так говорили? Потому что ты старший, ты знаешь, если он так себя будет вести, это вырастет просто какой-то, ну, я не знаю, как сказать, бандит какой-нибудь, понимаете? И ты не хочешь, чтобы он так вырос. Ты его начинаешь приструнивать, правильно? У вас есть власть. У Бога разве власти нет? Который все сотворил, все движется в его законах так, что ни одна звезда не сойдет с места. У него есть законы. И он хочет, чтобы эти законы работали так, как он это сказал. У него ничего не сдвинется. Ни в ту, ни в другую сторону. Будет только так, как он сказал. Сегодня люди пользуются этим. Могут затмение солнца или там луны
до секунды рассчитать в течение там 100-200 лет. Почему? Потому что у земного шарика есть день и ночь. Правильно?
Да.
Есть сезоны. Осень, весна, зима. Да? Есть сезоны. То есть она и так крутится, и она и так крутится. Да? И она поворачивается определенным боком. Но каждый день она совершает за 24 часа оборот вокруг своей оси. Правильно? Скажите мне, если вы такие умные, кто это так запрограммировал?
Только Бог.
И держит это так, что веками не сойдет она со своей вот... Она как крутилась, так она не будет крутиться. Плюс еще одна секунда. Через 100 лет, может быть, это было бы уже 26 часов, да? Ничего подобного. 24 часа и наоборот. Так есть Бог или нет?
Есть.
Бог есть, и ищущим Его восстает. Он не какой-то Бог. Он настоящий Бог. Люди потеряли Бога. Кто это делает? Тот противник душ человеческих, который воздействует на наше сознание и на наши чувства, и нас заставляет верить, что только в этой плоти мы здесь должны чего-то достигнуть. Если чего-то мы должны достигнуть, так это жизни. Жизни, которой не будет никакого конца. Не будет никогда понятия смерти. Смерть это просто отделение от жизни, правильно? Видите, уже понятия смерти не будет. Почему? Потому что мы наконец-то войдем в жизнь и начнем видеть, как это было в Едеме. Я хочу достигнуть этого. Вы тоже хотите достигнуть? Друзья мои, не шутите с этими делами. Многие люди, умирая сегодня, они приходят к барьеру смерти. Они не знают, куда перейдут. Почему? Знаете, почему они начинают страшиться? У них жизни Божьей нету. Потому что Иисус сказал, что я свою жизнь отдаю добровольно за жизнь мира. Кто воспринимает это серьезно для себя? Что он отдал для тебя лично свою жизнь. Для чего? Ты скажешь, для чего отдал? Потому что ты родился грешником. Я родился грешником. Я пришел в мир, говорю ложь. Я не прав, а он прав. И чтобы меня вернуть как свою семью, ему нужно юридически было это закрепить. Потому что сатана упрек делает. А, вот видишь, они не твои, они мои. Отдай мне их. Нет, друзья мои, у него семья была прежде создания мира. Во Христе наши имена уже были помещены. И он знал, что ты придешь в определенный век. И ты пришел в этот век. И все равно о себе он даст тебе знать. Почему? Потому что ты будешь питаться именно тем. Ты пришел из его присутствия. Подумайте об этом. Мои дорогие друзья, это очень важно. Мы вечно живущие существа. Но если мы пренебрежем Божьим спасением, он нас отсекает. И все. А я не хочу быть отсеченным. Я хочу быть к нему вот так. И чтобы он меня как отец взял, и как Иоанн когда-то был на его груди, чтобы мне находиться у его груди. Я верю, что и каждый из вас хочет. Никто из людей не хочет умирать. Запомните это. Никто не хочет. Потому что человек не создан был для смерти. Человек создан был для жизни с Богом. Но сатана, и Бог это допустил, испытания, да? Кого они будут слушать в Едеме? Его будут слушать? Или того проповедника, который придет и будет говорить иначе, как говорит Бог? Видите, Ева послушала того проповедника. И сегодня все мы с вами в проблеме. Мы все с вами умираем. Но пришел Иисус Христос. Сам Бог сотворил для себя тело, да, в котором пребывал, и Он победил смерть. Он победил смерть на Голгофе. Я так рад, что Он пришел на эту землю. Потому что никто не мог изменить этой ситуации. Никто не мог возвратить нас в вечную жизнь. Но, друзья мои, пришел сам Он в облике этой плоти человеческой. Пребывал там, в этой плоти. И дал нам спасение. Сказал, что он идет туда, у него никто не отнимает жизнь. Добровольно отдает. За жизнь мира. Чтобы ты мог поверить, что это великая жизнь, которая обитала во Христе Иисусе. И Богу нужно было принести кровь. Потому что и в крови все было дело там, в Едеме. Смешение было крови. Вы поняли это? Той нечестивой крови и крови человека. Было смешение. Вот там гибрид появился. Все мы стали умирать. Представляете, вечно живущие, но стали умирать. Почему? С Богом не шути. Если Бог говорит так, значит делай так. Если Он так сказал, значит делай так. Не взирай на того, тебя начинают оттягивать. Да послушай, это фанатики такое говорят. Друзья мои, ничего не фанатики. Если бы Иисус Христос не воскрес, у нас не было бы гарантии вечной жизни.
Аминь, да, не было бы.
Своим воскресением Он доказал, что существует жизнь всегда. Вечное бытие всегда. Никогда не будешь задумываться, что ну когда-то придется распрощаться. Я только одно мечтаю. Только одно мечтаю. Что когда это придет, я скажу: Господь, как я благодарен Тебе за Твое великое слово, за Твою великую жертву, за то, что Ты меня ничтожно понуждался во мне, чтобы меня спасти и мне эти вещи раскрыть. Так вот, друзья мои, конечно, я далеко захожу. Простите, я сейчас отойду немного обратно к этой теме, да? Так вот, мы живем с вами сегодня в такое время, когда многие люди говорят: ну я пойду в ту церковь, пойду в ту церковь, пойду в ту церковь. Друзья мои, ни в какую церковь ходить не надо. Надо прийти ко Христу. Потому что когда ты придешь ко Христу, тогда Он тебя духовно переведет из этой жизни, да? Он тебя осветит разум, ты начнешь понимать, что Библия – это руководство к жизни твоей. Это не просто, многие люди читают, скажем, Евангелие, читают, говорят: я ничего не понимаю. Друзья, Дух Божий еще просто не пришел. Но когда Дух Божий придет, совсем все по-другому. Вы войдите в те слои, скажем, тех политиков и так далее, высоких людей, да, которые чем-то занимаются. Ты здесь копошишься, зарабатываешь свои 40 тысяч, скажем, да, а они спокойно читают. Я читаю это в интернете. Когда один депутат какой-то там, в какой-то области, высказался о господине Миллере. И он прямо дает эту информацию и говорит: и господин Миллер, вы знаете, кто это такой?
Директор Газпрома.
Это председатель Газпрома, который вот ту стрелу выставил, или как его?
Да? Футбольный клуб держит.
Вот он говорит: ну да, ему дал президент сейчас Героя Труда России. Говорит: за что дал? За что дал ему? Ну, он говорит серьезно, это депутат. Я не знаю, он государственный депутат в Госдуме, или он какой-то, может быть, областной депутат, я не знаю. Ну, там и фамилия его, и фотографии. И он говорит: вы посмотрите, у него зарплата 5 миллионов в день, 150 миллионов в месяц. И это официально задекларированная это, зарплата в налоговую инспекцию посылает. 5 миллионов в день. Но это вы здесь это. Там уже кипит все, правда?
Да, конечно.
Как это? Это пенсионер тут 10 тысяч. Как прожить? А тут 5 миллионов. И при этом еще героя Российской Федерации. Человек получает. И он задает вопрос, этот депутат, и говорит, что ну как бы за что? Может быть, труд составляет в том, что это, ты получаешь, тебе принесут 5 миллионов, и это великий труд.
Да.
Это нести.
Свободный. Ну, извините, может быть, это кому-то кажется, что я тут издеваюсь. Я не издеваюсь. Но вы понимаете, что это чересчур.
Да.
Понимаете, да? Это чересчур. Дорогие друзья, ну, давайте мы сейчас успокоимся. Потому что если мы в эти вещи входим, нас всегда как будто начинает возмущать. Не возмущайтесь. Потому что в этом мире вы встретите еще что-то больше.
Да, да.
Смотрите, когда Бог дает человеку милость, либо ты примешь милость от Бога, либо ты войдешь однажды в великую скорбь. Правда? Сейчас мы подошли к такому времени, что придет по Библии, придет время великой скорби. Там не будет ничего хорошего. Те, которые там сидят, они так и будут управлять. Те, которые здесь, это просто будут, ну, как я сказать, биологический продукт. И все. Больше ничего. Брат Рахман сказал, это Писание говорит, это все для, как сказать, для уничтожения.
Аминь.
И ты ничего с этим не можешь сделать. Это говорит Библия. Я понимаю, что Библию скоро закроют. Никто не будет проповедовать так, как написано в этой Библии. Сатана заботится именно об этом, чтобы тебя отвратить от Библии и чтобы ты жил какими-то домыслами.
Аминь.
Вы поняли? Он помазывает своих служителей, которые Библию давно оставили. Кто-то говорит, ну, наверное, вот такая-то великая церковь, она проповедует там это. Друзья мои, кто-то говорит, ну, католики, католики не проповедуют Библию. Они Библию не проповедуют. Они вставляют туда свои учения. И их учение, как называемый катехизис, да, и это учение они распространяют по всему лицу земли. Но когда вы смотрите в эту книгу, тогда вы видите, что в 17 главе Откровения сказано, что там будет блудница, да? Которая напоит все народы, напоит своим учением. Так? И за это Бог рассчитается с нею. Вы это знаете? Читаете эту книгу? Вы видите? И ты скажешь, откуда ты это взял? Друзья мои, это взять можно только отсюда. Это ниоткуда не возьмешь, только отсюда. И не сам я такой умный, а я подчинился. Если вы хотите двигаться в Боге, вам надо подчиниться Божьему способу восприятия слова. Если вы это увидите, тогда вы будете это слушать. Если вы этого не увидите, вы останетесь слепыми. Духовно я имею в виду слепыми. Возможно, вы хорошо видите обычными глазами, да? Но духовно вы будете слепы. И вы будете возмущаться. Но если ты согласишься с Богом, у тебя наступит мир. Потому что Иисус сказал, что придите ко мне, ко мне. Он не сказал, придите в церковь, придите ко мне. Это Он нас в духовную церковь помещает Духом Своим, очищая нас, отшлифовывая наш характер, да, и давая нам веру Божию. Все приходит только по милости Божьей. Все приходит только от Него, и только Его приходит. Вера не наша. Наша вера сегодня верим, завтра не верим. Но Божья вера такого, у нее нету такого. Божья вера содержится на Слове Божьем. Божья вера питается Божьим Словом. Вот почему дьявол хочет людей всех отвратить от этой книги, поместить их в церкви, помазать их определенным образом, знаете, своим пониманием Библии, но от Божьего способа их отвратить. Но мы видим в этой книге, что для определенного круга лиц или определенного рода людей Бог нечто назначил. Потому что если Он к Ефесянам говорит о том, что мы были в Нем, да, во Христе, прежде создания мира, тогда об этой семье, которая была в Нем, вы скажете, это только мысли. Ну а где ты был, скажем, 200 лет назад?
Мысли.
Где ты был? Ну сейчас я здесь. А до этого где ты был? Откуда ты пришел? Я верю, что ты был в мысли Божьей. И он знал, кто придет. Да? И он знал, что придет семенем внутри, которое будет верить в Бога. Не просто в Бога поверить, да? А жить тем руководством, которое он дает в этой книге. И он допустит Божьего Духа, и Божий Дух раскроет ему в этих прообразах, раскроет смысл сегодняшнего дня. И ты увидишь это и скажешь, вот это да, это совсем меняет картину. Я по-другому двигаюсь, я не двигаюсь как бы домыслить что-то в этом слове, но это, наверное, это. А у меня есть четкий свет. Правильно? У меня есть сияние, это свет, потому что в Писании сказано, если ходим во свете подобно, как Он во свете, то кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, и тогда мы имеем общение друг с другом. Так или нет? Вы видите, друзья мои, даже общение не может наступить, если нет этого света. Потому что один говорит это, а другой говорит это. А как нам вместе-то двигаться? Невозможно, правда? Вот поэтому пришел Он. Вот поэтому Он в своей книге написал все эти вещи, чтобы Святому Духу обратить наше внимание. И все, которые определены, они именно таким образом и будут двигаться. Вы поняли это? Смотрите. Почему я это говорю? Я хочу, чтобы это было доходчиво для каждого из вас. Чтобы вы не блуждали и не слушали кого-то там, то, того и другого. Но чтобы вы поняли, что Бог оставил для этого времени. В какое библейское время я живу? Потому что кто-то скажет, а я живу время, вот у нас церковь образовалась 500 лет назад. А католики скажут, а у нас там в 300 таком-то году нашей эры образовалась церковь, и вот мы двигаемся до сих пор. Надо посмотреть, эта церковь исповедует это слово. Вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. И без этого слова ничего не начало быть, что начало быть. Правильно? И это был свет для человека, его слово. Вы видите? Поэтому апостол Павел однажды сказал, мы им движемся, и мы им существуем. Кем? Богом. Потому что Он созидает вообще жизнь. Я это говорил много раз. Вы посмотрите на свои системы, которые просто в этом физическом теле. Кровеносная система есть? Лимфатическая есть? Есть, да? Есть связанная нервная система? Есть? Есть. И все это действует так, как положено. Правильно? Если какие-то начинаются сбои, и Бог это знает, только из-за того, что мы не верим. Начинаются у нас сбои, что-то мы начинаем плохо себя чувствовать, и печень начинает болеть, и сердце болеть, и там еще что-то болит, и мы не знаем, куда себя деть. Но когда мы обращаемся к Слову, и если это в искренности нашего сердца, и мы говорим, Господь, Ты сказал, что Ты пострадал, и ранами Твоими мы исцелились. Тогда Ты идешь на основании Его Слова, а Он исцеляет тебя на основании того, что у тебя есть правильное видение, и ты в это веришь всем своим сердцем, и ожидаешь от Бога милости. И человек, который молится, получает свое исцеление. Не так ли? Мы видим в служении его пророков очень много такого. И в служении последнего пророка особенно. Это такая, знаете, основополагающая черта, когда мы видим, что это не человек, это Бог, который на основании своего слова через этого человека по его молитве исцелял больных. Люди с 25 сантиметров нога, короче, это другой. Там уже приспособление, человек колдывал вот так, ходил. Пришел на собрание брата Бранхова и хотел получить исцеление. Бог чудо сделал. Говорит, отстегните ему эти приспособления. А теперь пройдись по сцене. И тот человек пошел. Как нога выросла? Объясните вы мне это. Я не могу это сделать.
Только Бог.
Но он чудесный.
Аллилуйя.
И Сон создал вселенную. И все подчиняется его порядку. Неужели это не подчинится? Подчинится. К чему я веду? Так вот, друзья, в какое время мы живем? Это очень важно. И какой способ, чтобы нам понять, что это пришел способ от Бога, чтобы мне принять слово, чтобы мне жить вечно. Кто-то скажет, ну я не хочу жить вечно. Ты измеряешь только своим пониманием этой жизни. Вот и все. Как мне один человек сказал, ну он неверующий был, и он сказал, слушай, мне там скучно будет. Потому что мышление, как ты здесь, и ты думаешь, и там так будет. Друзья, там совсем другое мышление. Там вообще новые люди. Это не с этим пониманием приземленным. Так и знаете, мы как согбенные здесь ходим, и больше ничего. Даже пророк высказался, что мы не живем еще по тем, как сказать, полнотой тех обетований, которые даны церкви. Мы не живем. Мы живем какой-то маленькой частью. Если бы мы во всем посвятили, Боже, помоги нам. Если бы мы во всем посвятили себя Богу так, и жили бы действительно Божьим Словом, насколько Бог бы был доволен. Я не просто вам так сказал о Ное. Но и когда это услышал, он приступил к делу. Бог сказал ему, показал чертеж, сказал, как делать, каких размеров, высота, длина, ширина, сколько отделений в этом ковчеге должно быть. Одно для этих животных, другое для пресмыкающих, а третье там для тебя. И он делал, Бог не торопил его. Слушай, через 3 года должен быть готов. Ничего подобного. Делай. Бог вечен. И тот делал, и может быть состарился за 100 с чем-то лет, сделал этот ковчег. И когда Бог увидел, что все, да, теперь говорит, войди. И вы знаете, как эти животные, кто их вел? Он сказал, по паре каждый войдет. Самец? Самка. Да? Неважно, большое животное, маленькое, присмыкающее, какое бы ни было. Говорит, я все здесь уничтожу. Но Бог сам позаботился, послав мысли этим животным, чтобы они пришли к этому ковчегу. Ему не надо было бегать по джунглям и этих слонов загонять, или жирафов, или бегемотов, или еще кого-либо. Не надо ему было это. Бог сам об этом позаботился. Не так ли? Друзья мои, потом сказал, войди, но теперь ты. И он вошел со своим семейством. 8 человек вошло. И написано, и Бог закрыл за ним эту дверь. Вот когда он закрыл, друзья мои, прошло еще 7 суток. И люди ходили вокруг. И сказали, но ты, у тебя уже все. Ты посмешище. Потому что ты залез в эту штуку. Такая жара. Там у тебя еще вой. Там у тебя кто-то мычит. Кто-то у тебя там еще. И ты представь себе, что ты делаешь из себя. Да? Друзья мои, можно как угодно критиковать Божьи действия. В убыток себе. Потому что когда прошло 7 дней, они говорят, где? Где? Где то, что ты говорил? Он говорит, все равно пойдет дождь.
Да.
Да? И когда написано, в 7-й день открылись бездны, и пошла вода, люди поняли, что Ной оказался прав. Когда все эти беды сегодня придут, вы же не глупые люди. Когда готовится вот это все оружие, когда-то оно стрельнет.
Да?
Да.
Вы что думаете, просто так?
Нет, да.
Каждая ракета, 10 тысяч детей остаются без еды. Люди просто нам... Каждая сделанная ракета, 10 тысяч человек остаются без еды. Почему? Потому что миллионы вот в это смертоносное оружие. Вы понимаете?
Да.
А говорить можно все, что угодно. На нас эти, на потом, на нас эти. Надо, нам надо прийти ко Христу, который избавил лучший человек от
смерти.
Не так ли?
Аминь.
Если это в тебе есть, чего ты этого боишься? Ты скажи, Господь, я так благодарен Тебе, что моя душа нашла успокоение только в Тебе. Так вот и в сегодняшний день. Я все это вам просто показываю, чтобы вы поняли, что если тогда так было, и Бог сдержал свое слово, то Бог сдержит и сегодня свое слово. Ничего не будет вопреки Его слову. Он сдержит свое собственное слово. Так вот, друзья мои, здесь не просто так в Откровении 10.7 сказано, что совершится тайна Божья. Брат Бранхам в проповеди, господа, не является ли это знамением конца, которое он проповедовал 30 декабря 1962 года, как раз перед раскрытием печати, потому что Бог приготавливал человека именно к этому. Впоследствии он сказал, я здесь на земле ради этих печатей, потому что печати должны были быть раскрыты. Это, запомните, это не брат Бранхам раскрывал печати. Это сам Бог пришел к нему и раскрыл значение каждой печати. Потому что это откровение Иисуса Христа. Это Он тот, который заботится о своем народе. Но пророк является устами Господа. Вы это знаете? Смотрите. Вы действительно это знаете? Верите в это? Что у Бога единственный способ принести сюда на землю свое собственное слово и открыть свою волю, это Его посланный пророк.
Аминь.
Смотрите. Вот вам Писание. Я хочу, чтобы вы это услышали. Это о Иеремии. Я верю, что это о каждом пророке. Потому что, когда вы читаете Откровение, в руке у него было 7, помните? 7 звезд, да?
Да.
В руке у него было. Да. Это 7 посланников.
Аминь.
К 7 периодам церкви.
Да.
Это, конечно, прообразно. 7 звезд держать в своей руке. Но звезда – это посланник. Это человеческое существо. И вот он говорит здесь, смотрите. Смотри, 10 стих Иеремии 1 главы. Смотри! Я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. И было слово Господне ко мне. Что видишь ты, Иеремия? Иеремия говорит определенные вещи. Кто-то, он говорит, правильно ты видишь. Смотрите еще. В этой же главе. И он говорит, 15 стих, и вот, я призову все племена царств северных, говорит Господь, и придут они, и поставит каждый престол свой при входе в ворота Иерусалима, и вокруг всех стен его, и во всех городах иудейских. И произнесу над ними суды мои за все беззакония их, за то, что они оставили меня и воскуряли фимиам чужеземным богам и поклонялись делам рук своих. А ты припаяшь чресла твои и встань и скажи им все, что я повелю тебе, не малодушествуй пред ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. У Бога очень твердо к этим людям, которых он ставит, у него очень такие твердые требования к этим людям, чтобы они не малодушничали. Потому что Богу нужно открытое сердце. Если Бог говорит, то он говорит, беря уста человеческие в свой удел, и он начинает говорить, так говорит Господь.
Аминь.
И вот я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом, и медную стеною на всей этой земле против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа всей земли. Они будут ратовать против тебя, но они превозмогут тебя, ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя.
Аминь.
Так вот, друзья мои, это инструмент в Божьих руках. Это его пророк. Если мы читаем сегодня в Малахии 4 главы 5-6 стих, мы опять это видим. Мы видим первое посещение Бога в человеческой плоти в Иисусе Христе. И это было тогда, когда должна была принесена жертва умилостивления за грехи всех людей всего мира, да? Он должен был это сделать. И он пришел и сделал это. Был Иоанн Креститель? Говорил о пришествии праведного? Да? Об ангеле Завета? Говорил он? Говорил. И когда он пришел, он сказал, вот Агнец Божий, который берет грех мира на себя. Людям надо было на это не просто посмотреть, не просто услышать, а принять это. Потому что если он берет, а они-то и ждали настоящего Агнца, который будет, уберет грех с твоего сердца. Вы хотели бы, чтобы Бог сегодня очистил вас полностью?
Аминь.
Чтобы у вас вообще было другое мышление. Не такое, как у нас сегодня. Нас там это обидели пенсионеров, может быть, ничего не добавили. Мы начинаем роптать. Да как же... А потом, да я же верующий, я же не должен роптать. Друзья, это что-то вылазит наша натура. Мы должны благодарны Богу быть за все. Потому что ты знаешь, сколько нас воспитывают здесь на земле. И ты знаешь, как огранять нас, да? Наш характер. Ты выделил нам время, чтобы нас привести в настоящих детей Божьих. Да? Друзья, нам надо ценить это. И сказать, Господь, дай мне благодарны быть за все. И если я чувствую, как человек, что у меня не хватает, Господь, растяни эти рубли,
да, аминь.
Как ты растянул у той женщины, которая там, когда Илия к ней пришел,
аминь.
И у нее оставалось всего горсть муки, да. И оставалась капля какая-то масла.
Да.
И Илия пришел, тот пророк, помните, библейский пророк,
да.
Он пришел и говорит, женщина, есть ли у тебя что поесть? Она говорит, господин, у меня нет ничего. Ну правда, горсть муки есть и капля масла. Вот это смешаем сейчас. Замешу, испечем, съедим с сыном и умрем. Он говорит, прежде это сделай мне. Мне сделай. Она бы не могла сделать. Друзья, если бы Бог там не был в ее сердце. Она бы не подчинилась. Голодный человек съел бы все до капли. Никому другому не дал бы ничего. Но там было нечто. У нее была духовная составляющая. И когда он сказал, ибо так говорит Господь, масла в капке не убудет, и кувшина, или что там, капка с мукой не убудет, и масло не истощится, так?
Да.
И она в это поверила, пошла, приготовила, все сделала, приносит этому человеку эту лепешку, и он берет, демонстративно кушает перед нею, да? И она пошла, у нее такое состояние, кто-то скажет, она огорчилась, ничего подобного, она пошла с верою.
Да.
Пойду посмотрю. Он сказал, что в капке не убудет муки. И когда она пришла, и написано, она питалась долго. Правда? Друзья, как важно так говорить Господь, воспринимать.
Да, да, аминь.
Не раздумывать, а будет, не будет. Но если Бог говорит, я к чему это подвожу? Сегодня говорят люди разные вещи. Мы не знаем, какие там тайны и все такое. А я вам хочу сказать, только для своего народа, который поверит, эти тайны становятся раскрытыми. Правда? И вы не во тьме. Я имею в духовной темноте. Потому что многие люди сегодня, они спрашивают у своих пастырей, у своих архиепископов или еще что-то. Они им заученными словами что-то говорят, да? Но, друзья мои, это не утоляет жажду. Почему? Утолить жажду может сам Святой Дух. И Он утолит это своим конкретным словом. Вы понимаете это? Смотрите. Хотел я что-то прочитать. Нет, из этой брошюрки хотел прочитать. Посмотрите. Просто мы подходим, потому что время очень быстро идет. А я хочу, чтобы вы увидели это. Можно говорить много из истории и показывать в прообразах, да, когда люди действительно полагались на Божье Слово. Но нам важно сегодня, потому что мы в сегодняшний век живем. И мы не хотим пропустить восхищение. Потому что о нем сказано в Фессалоникийцам, когда вы читаете, кажется, в первом послании, апостол Павел там говорит об этих вещах, да, что мы не все умрем, но изменимся во мгновение ока. И мы ожидаем этого славного прихода. Как тогда люди, прежде пришел Иоанн Креститель, указал на этого человека, который забирает грех мира, да? И люди, и потом Иисус исчез. Вы помните? 40 дней он был искушаем от дьявола в пустыне. И он ему ни в чем не уступил. Бог никогда ему ни в чем не уступит. Запомните, у Бога сила намного больше, чем у этого созданного ангела, падшего ангела. Но он сегодня людей отрывает от слова конкретно. Поэтому, друзья, не дайте себя обмануть. Верьте, что эта книга, кто-то вам, кто не верит в эти вещи, он скажет, ну ее многие писали, там все несоответствие. Друзья, это говорит просто плотской разум. Это говорит разум, помазанный вот этим нечестивым духом. Но если ты попросишь у Бога, у тебя Библия будет как в одну линию идти. Да. И смотрите, вот этот пророк, о котором мы говорим, брат Бранхам, Уильям Бранхам, и он говорит, что этот посланник, седьмой посланник, о котором мы прочитали в начале самом, этот посланник, он раскрыл все тайны. Потому что его было универсальное служение. Вы смотрите, это все была история. Ведь то, что было сказано Иоанном по раскрытию печати, там же проходили события. Если в первом веке, от рождения Христа, в первом веке, во втором и так далее, и так далее. И мы сегодня можем просмотреть историю. И там происходили события в соответствии с тем, что Иоанну было открыто на острове Патмос. Правильно? Но никто анализировать это не мог. Это записано было в Откровении Иоанна. А чтобы вот так по полочкам разложить и объяснить, что это Дух Антихриста, а вот это Дух Божий, не могли. Это должно было прийти все к последнему периоду. Когда история уже почти вся завершилась. Да? И вы смотрите, ведь когда приходит послание, это вызов, это евангельская труба, которая звучит. К чему она зовет? К духовной войне. Это правильно? Чему-то надо противостоять. И увидеть это, и те святые, которые погибали сотнями, тысячами в темное средневековье, друзья, у них что-то было. Потому что человек просто так не пойдет на смерть. Но когда они понимали, что они идут за то, что эти исказили истину, а эти приняли истину, те говорят ему, откажитесь вот от этого, примите то, что мы вам говорим, и тогда вы останетесь живыми. Они говорят, нет, мы умрем, но останемся с истиной. Это был дух времени. Там был дух вала. Вы помните, да? Жертвенного животного. И они погибали тысячами, тысячами. На кострах. Распиливаемы были. Их жгли. Их распинали на креста. Многие разные пытки. Сегодня говорят, ну католическая церковь это великая церковь. Это церковь дьявола. Это не христианская церковь. Потому что она бы никогда христиан никаким образом вот таким образом не уничтожала. За свое тысячелетие, средние века, она уничтожила, это они сказали, католики. 68 миллионов людей лишили жизни то, что они не приняли учение католической церкви. А мы сегодня говорим, о, это хорошая церковь. Ничего подобного, Писание ее осуждает. И осуждает тех, которые, как блудницы вместе с нею, отказались от истины. Но Бог эти тайны раскрыл. И я хочу их сейчас прочитать, чтобы вы понимали это. Когда придете домой, достаньте это. Посмотрите это еще раз и скажите, Господь, так что-то на меня свалилось. Я этого не искал. Ты меня нашел и притянул к этому. И когда теперь я читаю, ты когда начинаешь видеть реальные вещи, которые многие люди, миллионы людей не видят этого. Почему? Потому что их оболванили. А тебя нет. Бог тебе открыл этот свет. Это Он захотел это сделать. И посмотрите, что брат Брахам говорит. Я хочу, чтобы вы этого слышали. Вот он говорит. Я возьму середину, 31 страница этой проповеди. Вот звучание трубы, этот посланник. Здесь звучит послание седьмого ангела Ладокийской церкви. Обратите внимание на тип его послания, это очень важно. Это было не для первого ангела. Не было дано этого. И второму ангелу, третьему, четвертому, пятому, шестому. Но именно у седьмого ангела этот тип послания. Отличается от всех. Завершая все тайны Божьи, которые записаны в книге. Седьмой ангел завершает все тайны, которые оставались незавершенными во всех этих организациях и деноминациях. Седьмой ангел собирает их воедино и завершает всю тайну. Вот это то, что сказано в Библии. Завершает тайну написанной книги. Теперь давайте, почему я так говорю? Вы берете определенный роман, да? Начинаете читать. Жил Иван да Марья. И в конце раз, и они жили счастливо. А как они жили, когда мы начали читать, и когда мы закончили читать, мы только можем узнать, когда мы прочитаем весь этот роман, правильно? Тогда мы поймем, какие у них были испытания, какие у них были трудности, какие у них были счастливые минуты в жизни, как они это преодолевали. Понимаете, друзья мои? Так я вам хочу сказать и здесь. Смотрите, он говорит, теперь давайте отметим несколько из этих тайн. И если вы желаете, запишите их. Во-первых, я возьму то, что здесь говорит Скоуфилд. Вы знаете, есть Библия Скоуфилда с его пометками. В Матфея 13. Если вы хотите, то запишите некоторые из них. Если у вас нет Библии Скоуфилда, вы сможете прочесть, что он думает, чем являются некоторые тайны теперь. 11 стих. И он сказал им в ответ, для того, что вам дано, его ученикам, для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а не им, но им это не дано. Вы поняли? Не все люди даже будут причислены к тому, чтобы знать эти тайны. Они могут физическими своими глазами прочитать, восприятием своим как-то это понять, да? Но откровение – это когда тебе раскрывается духовный смысл этого. И это становится принципом в твоем сердце, что ты так будешь поступать. Ты не сдвинешься ни вправо, ни влево. А теперь послушайте. Тайны. Здесь тайна. Тайна это Писание, это истина, прежде сокрытая. Теперь же божественно открываемая, но которая не утратила при этом элемента сверхъестественности, несмотря на откровение. Вот наибольшие тайны и величайшие тайны. И брат Брахам начинает их перечислять. И я хочу, чтобы вы это услышали сейчас. Смотрите. Номер один. Тайна Царствия Небесного. Это та, о котором мы сейчас говорим. 13 Матфея, 3 глава по 50. Вы можете прочитать это на 32 странице, где я сейчас читаю. Теперь вторая тайна. Это тайна слепоты Израиля в течение этого века. Римлянам 11, 25 с контекстом. Брат Брахм дает даже эти места писания. Третья тайна. Это тайна перевода святых при жизни в конце времени этого века. 1 Коринфянам 15, а также Фессалоникийцам 4.14 до 17 стиха. Это три тайны. Четвертая. Тайна новозаветной церкви, как одного тела. Не церквей, что все туда попадут, а попадет только тело Иисуса Христа. А это духовная часть. Это нет ей названия. Вы понимаете? Это те, которые были отражателями его жизни здесь на земле. Похоже, настолько были, что не подкопаешься. Хотя их ненавидели. Почему? Они не вписывались в структуру этой жизни. Они все время были какие-то другие. Их старались сломать, они не ломаются. Их согнуть, они не гнутся. Их хотели умертвить, они не погибали. Вы понимаете? Они стояли четко с этим посланием. Смотрите. Составляемое и евреями это тело, и язычниками. Ефесянам 3.1 до 11 стиха, вы помните. И здесь еще ряд писаний. Пятое. Это тайна церкви, как невесты Христа. Ефесянам 5, 28 и 32 стих. Вы слышите сейчас? Это очень значительные вещи. Потому что люди, как я помню, пророк пояснял, но некоторые говорят, поясняют так, что 144 тысячи, это вот те-то, например. Говорят, они не могут быть теми. Вы понимаете? Это совсем другие. И он начинал разъяснять. Друзья, что это приходило? Это приходил Божий свет к пророку, а пророк это говорил всему миру. Чтобы мы не говорили разные вещи, но мы, чтобы мы говорили одно, понимали, что это вот это. Бог сказал, что это вот это. Тогда мы должны признать, это заповеди Божьи, да? Это тайны Божьи, которые звучат вот таким образом, их значение. Для вас это важно? Тайна это сокрытое что-то, что ты не знаешь значения. Но когда приходит человек сведущий, и который имеет познание от Бога, и который наделен Богом видеть эти вещи, тогда он говорит это, люди это слышат, и они понимают, что это вот таким образом. И когда они встречаются с другими людьми, которые говорят иначе, они говорят, нет, это вот это. И Бог подтверждает это. Потому что Бог подтвердил это послание. Вы видите? Пятое. Это тайна церкви, как невесты Христа. Ефесянам 5, 28. Шестая. Это тайна живущего Христа. Того же вчера, сегодня и вовеки. Галатам 2, 20. Евреям 13, 8. И многие подобные места. Седьмая тайна. О Боге, самом Христе, как воплощенной полноте божества телесно, в котором вся премудрость Божия. И она сегодня сокрыта. Это премудрость в нем. Святой Дух, кому хочет, дает. От кого хочет, закрывает. Мы ничего не можем с этим поделать. Это предопределение Божье. Если в его мысли, я так скажу, если в его мысли из всех периодов, да, которые были здесь на земле, у него, скажем, там 2 миллиона людей, только он знает эти 2 миллиона. Но когда мы с вами встречаемся, мы видим, действует для нас один Божий Дух. Тоже откровение у нас действует? Или есть какие-то отклонения? Потому что когда у нас один есть Учитель, который есть Христос, тогда Он нас учит одинаково. У нас не будет расхождений. Вы понимаете это или нет? Потому что ты встречаешь и людей, которые находятся в среде этого послания, но которые трактуют по-разному определенные даже истины. Кто-то так, кто-то так. Из этого ты можешь сделать вывод. Если это, потому что если ты научен правильно, помните, Исаия говорит, если они не говорят, как это слово, то нет в них света, забудьте о них.
Аминь.
Вы поняли это? Вы скажете, брат Александр, а если вот ты так будешь, и я то же самое. Вы не думайте, если я, не дай Бог, конечно, Если я вдруг что-то у меня произойдет, и я начну учить вне этого слова, друзья, тогда какой-то другой дух окутал меня. Он каким-то образом обольстил меня, и я стал говорить не то, что должно, как говорит это Писание. Тогда нету во мне света, вы понимаете? Но я надеюсь, что Господь сохранит и вас, и меня, чтобы мы пребывали во свете. Но вы должны четко это видеть. Когда вы видите, что человек начинает отклоняться, не бойтесь ему возразить и сказать: брат, или там сестра, ты слышишь? Ты вообще читаешь слово? Тот скажет: да, я читаю. А ты читаешь это послание сегодняшнего часа? Да, я читаю. А почему же ты говоришь и искажаешь вот это? Каким-то образом. И тогда то, что ты увидел, ты должен высказать. Брат Бранхам говорил о себе. Он говорит: если вы идете туда, я тоже туда хочу попасть. И если вы говорите, что в моем учении какие-то есть ошибки, вы должны, как христианин, прийти ко мне и сказать, где я ошибаюсь. И тогда мы возьмем Библию и рассудим. Не так ли, мои дорогие друзья? Поэтому не стесняйтесь стоять за истину. Если там что-то не так, проверяй самого себя сначала. А потом выступай. Если тебе действительно свет, ты сожалеешь, когда слышишь определенные неправильные вещи, люди начинают говорить, ты к этому человеку подойдешь и скажешь: брат, я хочу действительно с тобой поговорить. Потому что я обеспокоен. Я слышал, как ты объяснял это или это, и это не соответствует Писанию. И у человека, конечно, возникнет вопрос. Если он гордый, он тебя просто скажет: да, ты мне не нужен. Мне твои объяснения не нужны. Знайте, что тем человеком гордость просто овладела. Он ничего от тебя не хочет слышать. Мы как брат от брата должны воспринимать. Мы должны разговаривать. Вы не смотрите, что я занимаю это место, и тут должно быть что-то. Ничего подобного. Мы не должны надеяться на плоть. Мы должны стоять с посланием. Я почему это говорю? Вы знаете, брат Брахам сказал удивительную вещь. Вот в этом послании. Я удивлялся. Я думаю, как он мог высказаться? Вот таким образом. Это как будто наводит на его служение наводит какую-то тень, да? А потом я помыслил и думаю, а ведь это правда. Перед Богом мы все одинаковые. Дары – это дары Бога. Это не дары человека. И кому хочет, он дает, да? Мы остаемся друг другу братьями во Христе и сестрами. Мы все равные перед Богом, спасенные одинаково кровью Иисуса Христа. Это правда? Поэтому мы можем беседовать друг с другом, и мы не говорим, чтобы постоянно дергать друг друга. Но если действительно человек заходит уже куда-то и вдаль от истины, тогда я желаю, чтобы он остановился, чтобы он помыслил. Это его дело избирать, двигаться и дальше тем путем, или остановиться, послушать, проверить это Писание и сказать: да, я ошибался, ты был прав. Господь, благодарю Тебя, что Ты меня остановил. Не надо, друзья мои, гордиться. Цена всего этого, если ты уходишь от истины, это вечная жизнь. Вы понимаете это или нет? Вот почему должны мы переживать друг за друга. Смотрите, что брат Брахман говорит, если я сейчас быстренько это найду. Это в самом конце он говорит, когда молится, определенную такую вещь, это вот что я сейчас... Да. Я нашел. Хорошо. Смотрите. И, друзья, не смотрите на меня. Это 433 параграф этой проповеди. Я ваш брат. Не обращайте на меня никакого внимания, потому что я простой смертный. Я просто смертный. Я умру, подобно любому другому. Не слушайте меня. И смотрите, это одно предложение. Не слушайте меня, что я сказал. Не слушайте меня, но слушайте, что я сказал. Так интересно он сказал. Не слушайте меня, но слушайте, что я сказал. Я подумал, как он интересно это выразил, да? Потом он говорит после этого, смотрите. Что я сказал, это послание. Не обращайте внимания на посланника. Следите за посланием. Бог есть слово. Слово в устах пророка, так говорит Господь. Это помазание, которое приходит на него, и вкладываются эти слова в сердце его, и он это высказывает, это под вдохновением силы Божьей, чтобы это дать истину всему народу своему на всей земле. Вы понимаете? И он дальше говорит, держите свой взор не на посланнике, но на послании. Что здесь сказано, это то, на что нужно смотреть. Вы поняли это? Тогда ты смотришь на Бога все время. Кто-то говорит, знаете, это искривленное тоже понятие. Начинают унижать человека. Я вам хочу сказать, друзья, каждого из нас здесь избрал Бог для определенной цели. Вы верите в это? Вы все хотите войти в город ворот или жемчуг? Я надеюсь, что каждый из нас хочет туда войти, правда? И мы должны иметь настолько уважение друг к другу, чтобы быть в почтении. Почему? Это капля, или как сказать, крови Христовой. Это плод его любви. Вот сидит человек. Вот другая сидит сестра. Это плод любви Божьей, потому что он ее захотел видеть в своем присутствии. Она была в его мыслях. Теперь она здесь. Он дал ей услышать послание. Он дал ей возможность раскаяться. Покаяние никогда не приходит само по себе. Покаяние написано, приходит от Бога. Вы помните, когда апостол Павел пришел и говорил о своем служении, что Бог сделал через него у язычников, то те в Иерусалиме сказали, видать, Бог и язычникам дал покаяние в жизни. Кто дал? Бог дал покаяние. Но Павел проповедовал там послание. Он проповедовал там Христа. Вы видите? И они восприняли это, покаялись. Почему? Потому что Бог это сделал. Что было в доме Корнилия? Вы помните? Когда пришел апостол Петр, кажется, Петр, нет, Петр пришел, да. И когда он туда пришел, да, вы помните, как он говорит, вижу, что Бог нелицеприятен во всяком народе, которые поклоняются ему и так далее. Они приятны ему. И пока он еще говорил, Бог сошел на них духом, и они заговорили на новых языках. Так? Кто воспрепятствует им теперь креститься в воде? Когда Бог это уже доказал, что это возлюбленные его дети. Да? Вы видите, друзья мои? Поэтому я прошу вас, когда люди начинают говорить, вот эту, используя вот эту фразу, то, что я сейчас прочитал, и брат Брахман сказал, а он правильные вещи сказал. Он сказал, смотрите на главное. Что есть главное? Это послание. Это слово Бога для сегодняшнего периода. Тогда ты не будешь во тьме. Ведь мы знаем сегодня, что мир находится полностью во тьме. Но, друзья мои, его дети не во тьме. Вы помните, когда был Израиль, это просто прообраз. Когда Израиль был пленен в Египте, там в Гесеме, когда происходили все эти вещи, был свет, пророк говорит, был свет в Гесеме, где они находились. Это просто район Египта, где находились еврейские дети, да? Они там находились. Но везде по Египту, вы помните, как ангел-губитель шел? И там тьма была, там был вопль, там просто был кошмар полный. Но его дети находились во свете. Что сегодня? Весь мир лежит во зле, они всякими религиями, знаете, атакованы, и они верят в эти всякие небылицы. А Бог дает тебе слово. Поэтому пророк говорит, смотрите на послание. То, что я сказал, это послание. Не смотрите на посланника. Я такой же человек, как и вы, да, и могу умереть в любой момент. Но смотрите на это слово. Ведь слово нас преобразует. Не так ли? Потому что в Слове Божьем есть его сила. Когда Бог высказывает, это обеспечение твоей жизни. Если ты примешь, и такими принципами будешь жить, и таким образом, как он сказал, будешь относиться к Богу и к его людям, и к его делу здесь, на земле, тогда Бог почтит тебя. Не так ли, мои дорогие друзья? Вы видите? Поэтому я хочу, чтобы вы в этом всегда помнили. И знали, что вы живете в этот век, когда Бог нам даровал раскрытие этих печатей. Запомните, брат Дан говорит здесь, печати еще не раскрыты. Печати раскроются только через 2,5 месяца. Бог раскроет печати в 63-м году, в марте месяце он начнет это раскрывать. Но, друзья, здесь он говорит, что эти печати, это для того, чтобы дать нам веру в восхищение. Потому что в печати... Все говорят, ну громы должны прийти. А он показывает, что печать это и есть это. Когда это прогремело, вы понимаете? Я читал это, думаю, вот это да, какая была подготовка, чтобы раскрыть сами печати, да? А он говорит в этой проповеди, господа, не является ли это знамением конца, потому что когда печати раскроются, завершится тайна Божья. И потом в таком расстроенном даже состоянии он начинает говорить в конце этой проповеди. Может быть, этот момент уже пришел? Потому что если он пришел, то времени больше нет. Времени на спасение больше нет. Вы понимаете? Все должно закончиться. Друзья, вы посмотрите после раскрытия печати. Если мы доживем до следующего года и будет следующий год вдруг, то это будет уже сколько? 60 лет. Как эти печати раскрыты. И Бог все еще медлит. У него где-то еще не спасенная душа. Давайте так жить.
Да.
Чтобы тот, который еще ищет Бога, увидел вас подлинную сущность Иисуса Христа. Вас увидел. Просто скажи в своем сердце, Господь, я этот человек. Я так нуждаюсь, что в изменении моей жизни, моего мышления, моих этих чувствований, у меня еще живет свое природное. Что мне втолковал папа или мама, или там кто-то, и я еще этим живу. Я не говорю, если папа тебе втолковывал это слово, это хорошо. Но там есть и определенные свои личные такие вещи, да? К чему мы относимся, может быть, легкомысленно, а это кого-то, может быть, расстраивает. Вы понимаете? Поэтому мы говорим Богу, Господь, войди в мое сердце. Измени, уберите, как мы говорили с вами в прошлый раз. Убери мои природные вот эти способности, но пусть придут способности, которые были во Христе. Ведь когда люди неловко что-то говорили, или всякий вздор говорили, вот смотрите, у него не было так. Ну-ка замолчи! Ну-ка перестань это говорить! Он был кроток и смирен сердцем. Он слышал, что ты говоришь не то. И он это понимал, что это вообще никуда не годится. Но смотрите, насколько был обходителен он с людьми. И он начинал говорить притчами. Да? Чтобы их не расстроить. Он бы мог бы сказать, как Бог, он мог бы сказать и резко. Это в его власти. Но он понимал, что с этими детьми надо как с детьми обходиться. Вы понимаете это? Поэтому он начинал им притчами говорить определенные вещи, чтобы до них дошло. Ученики, а что ты говоришь им притчами? Говорит, вам дано знать тайны. Бог напрямую им говорил своим ученикам. А им в притчах, потому что все равно не поймут. Потому что он знал, кто в его семье, а кто вне его семьи. Друзья, дорожите этим. Если вы знаете, что вы в его семье, и Бог вам послал такую любовь к Библии, и к этому посланию, знайте, что Бог ваше имя там начертал прежде создания мира во Христе. Сегодня Он вас тянет всеми путями. Сегодня Он оберегает. Сегодня Он все делает для обеспечения того, чтобы ты возрос в настоящего сына и дочь Божью. Чтобы когда Он скажет, иди сделай это. У тебя даже нет этого, как сказать, недоумение какого-то. Ты просто идешь и делаешь. Вы знаете, Авраам знал голос Божий. Сегодня дети его не знают ли голос Божий? Вы скажете, ну я не слышал, как он говорит. Я когда читаю это послание, я думаю, знаете, что-то происходит со мной. С моим сердцем что-то происходит. Я думаю, Господь, насколько я к этому привык, я так хочу в этом быть, чтобы оно заняло. Я понимаю, что у меня есть свои человеческие привычки, какие-то наклонности, какие-то там интересы. Но это превозмогает, как только это говорю, прости меня, я такой несостоятельный. Я вообще, как бы, может быть, даже преткновением для кого-то являюсь. Прости меня, Господь, но я люблю это. Ты меня от этого не отвратишь. Я с этим живу, я с этим умру. Неважно, как оно придет ко мне, как мне надо расстаться с этой жизнью. Но я буду стоять с этим. Господь, помоги мне. С этим устоять до конца. Потому что я знаю, это ведет меня однажды в небеса. И ты должен это знать твердо, что это послание ведет тебя однажды в небеса. Это никакие не уговоры, это не, знаете, не вращение, это не приводит тебя в страх. Но если ты любишь Бога, Он ищет человека, который полюбил Его. А любить Его, это любить Его Слово. Вы поняли это? У Него в Слове принципы Его жизни сокрыты в Его Слове. И когда Он что-то говорит, и на прообразах вам показывает, как Он поступал с теми людьми, которые до нас были, и как Он выводил их из неправды, как Он защищал их, как Он то и другое. Он ничуть не изменился, остался тем же самым. И Он так и будет поступать и с нами, если мы встанем на принцип Его Слова. И скажем, Господь, я так буду поступать. Неважно, что люди обо мне мыслят. Я буду так поступать. Мне нравится, как брат Прахам говорит об этой ситуации, которая была в Чикаго. Помните? Когда там был брат Карлсон и другой брат, брат этот харизматического движения, как его лидер этот, забыл, известное имя. И когда они с этим братом встретились, вот с этим харизматом, а ангел Господень до этого ему раскрыл, для чего они позвали его туда. И он начинает брату Карлсону и брату этому, как же его зовут?
Босс.
Хикс?
Хикс.
Да, наверное, он. Слушайте, наверное, он, да. И он говорит, начинает с ним говорить, ты говорит, слушай, может быть, ты выступишь на этом, как бы, перед слушателями, потому что, говорит, я разговариваю так, что, ну, я не могу так объясняться, как ты, ведь ты доктор богословия. А я-то что, 7 классов? Он ему говорит, у меня 7 классов образования. Я что, брат Карлсон, не-не, он не сможет, брат Томми Хикс, да. Он говорит, не сможет это выступить за тебя. И он, Томми, ну ты выручи меня, я же тебя много раз выручал, там, выручи меня сейчас. Он говорит, нет, брат Рахам. И тогда брат Рахам раскрывает карты. И говорит, знаете, братья, почему вы не можете это сделать? Потому что там они сделали, пришел, говорит, ангел Господь, сказал, что они для тебя там приготовили уловку.
Да.
По твоему учению.
Аминь.
Но, говорит, вы не соберетесь в том здании, Сережа. Мы будем в здании, которое будет коричневое. И там и начал рассказывать, брат, мам какой-то там, будет сидеть здесь, доктор богословия. Тот брат будет сидеть здесь. И когда они туда пришли, в тот день, а там же оркестр был, да, у них, они не увидели это. И дали им разрешение. А когда увидели, что кто-то раньше еще заказал на эти часы, да, эту встречу, тогда им отменили, говорят, у нас уже есть как бы там клиент, и он будет в том зале, вы не будете, так что извините. И брат Рахам говорит, но у нас будет другой зал, вот такой-то. И вы помните, когда они туда пришли? И он встал, брат Карлсон говорит, я не знаю, джентльмены, как вы здесь мыслите о брате Рахаме, но то, что случилось, я только могу сказать, что с этим человеком находится сам Бог, да? И говорит, пожалуйста, брат Бранхам, и он выходит, и брат Бранхам начинает говорить, говорит, вы вызвали меня сюда, чтобы насчет учения о тени змея, о браке-разводе, о том и другом, да, о крещении водном, и все эти вещи начал говорить, говорит, теперь выйдите кто-нибудь из вас, братья, встаньте здесь со своей Библией, и опровергните то, что я говорил все эти годы.
Неправильно.
И вот все они притихли. И он дальше говорит, почему? Потому что они знали, что там стоит. Я бы хотел бы так знать в своем служении.
Да.
Я хотел бы, чтобы и вы это знали в своем собственном служении. Что ангел Господень, этот огненный столб стоит рядом с собой. И он тебя ведет по этой земле. Вы понимаете это или нет? Он может быть невидим для тебя, но мы знаем, что в этом послании он стал видимым. Вы помните, как там в Хьюстоне, когда баптист вышел, проповедник, тоже доктор богословия, никакого исцеления нету. Выходит тот брат, с которым он так любил ездить, да, также встречаться, этот брат-пятидесятник, как его, Босфор, да? И он вышел, брат Бранхам говорит, позволь мне выступить. Он говорит, никакой ругани. Он говорит, ничего не будет этого. Я просто это выйду и кое-что скажу. Он говорит, ну хорошо, если так-то выйти и скажи. И вы помните, как тот баптист нанял группу фоторепортеров, да, который сказал, снимай все, что я буду делать. И чтобы у меня были кадры потом на моем журнале там, каком-то религиозном, да. И вы помните, как он выступал? И он говорит, этому святому мужу, и пальцем тыкал в нос, и кулаки показывал, и то, и другое, и всяк изощрялся там во всех вещах. А тот сказал, ну, Иисус пришел в 7 искупительных именах, скажите эти искупительные имена. И говорит, тот и сдулся. А потом вышел брат Бранхам, да, говорит, ну, он в скромности вышел, говорит, но никто не будет это, никто не говорит, когда он начинает это, что-то молиться за больных, что это является исцелителем. Говорит, исцеляет Бог. Мы просто молимся. Если вы говорите, брат Бест, а там брат Бест был, да? Говорит, если вы говорите о спасении, вы же не называете сами себя спасителем, да? Потому что вы понимаете, что спасает Бог. Но вы говорите слово. И вы помните, когда он там дальше и дальше и дальше говорил, вдруг сошел этот свет, как нимб, сошел и повис над головой брата Бранхама. И эти люди же фотографировали брата Беста, а потом фотографировали этого. И когда они фотографировали, и вы знаете, после этого они пошли и сделали проявление этой пленки. И везде, там, где фотографировали брата Беста, и когда он вот так себя вел, да, с этим святым мужем из пятидесятника, там была засвеченная пленка. Но там, где они сфотографировали, когда это свечение было, там оказалось действительно, брат Бранхам за кафедрой стоит, и тут свечение в виде нимба. И они отдали это на экспертизу, где могли проявить эту пленку, да, и потом сказали, мы не знаем, но там и на макро, и на микро всякие исследования были, и это действительно влияние света на пленку через линзу в фотоаппарате. Это, говорит, не что-то подставное, не ретушировка, ничего, но, говорит, это настоящий свет, который завис там над головой брата Бранхама. А это был ангел Господень, который сделал себя видимым, и что фотоаппарат, он говорит, фотоаппарат не может психологию заснять. Это воздействие света на линзы фотоаппарата и на пленку, да, тогда еще была пленка. Это был 51-й год, друзья мои. И когда засняли, и вот это мы сегодня имеем это свидетельство, что Бог был с этим человеком. Я так рад, друзья мои, что я живу в библейское время. Когда, вот, когда невеста вот-вот должна подняться в небеса. Друзья, он пролил нам свет сегодня. Мы ходим с вами во свете. Не оставляйте этого. Всегда уделяйте время своей душе каждый день и читайте это послание. Я верю, что Бог вас лично готовит к этому восхищению. У вас не должно быть какой-то апатии или еще что-то. Ничего вас не должно сбивать в этом мире. Никакие преграды, никакие беды, никакие там загвоздки, которые в вашей жизни встречаются. Будьте счастливы в этом, что Бог вам открыл этот свет. Скажи, Господь, я с тобою все пройду. Помоги мне. Я понимаю, когда я виноват в чем-то, я несу свое бремя, потому что я виноват в определенных вещах. Вы понимаете это? Не надо винить Бога в чем-то. Если ты сделал ошибки, ты понесешь это. Брат Бранхам говорит в проповеди «Избрание невесты». Он говорит, ты можешь сделать ошибку на всю жизнь, но, говорит, это твои дальше будут переживания. Если ты избрал неправильную женщину, говорит, и у тебя пошли какие-то притирки или что-то такое, и потом вплоть до каких-то отказов или еще что-то, или она стала бегать туда-сюда, говорит, ну ты же избирал сам. Ты избирал не то, что должен был избрать. А он говорит, ты должен был избрать характер по своему характеру. То есть, а характер это всегда победа, вы знаете? Характер это победа. Если ты имеешь такой характер, ты выбираешь себе женщину по своему характеру. Она должна соответствовать. Бог избрал нас по своему характеру, знал, что мы будем принимать Божье Слово и будем покоряться. Другие будут стоять и говорить, нам это не нужно, это не так, это вот так и все такое. И знаете, семя змея всегда будет против этого. Но семя Божье всегда будет за Бога стоять. Да поможет нам Господь Иисус. Пусть это расплавит наши сердца в этот час. И если мы в чем-то противились Богу, пусть это прекратится прямо сейчас. Если у нас в мыслях что-то было, ну это, наверное, вот так, или тот человек. Друзья, помните о Божьем способе. Потому что он сказал не просто Малахи, что он возвратит веру, отцов даст детям, да? И это пятидесятнические отцы. У нас то же самое, потому что он сказал, он есть Альфа, и он есть Омега. И сейчас, когда он есть Омега, он должен оказаться именно с тем же самым, что было в начале. Вы видите? У нас должно быть то же самое переживание. Господь, сойди на каждого из нас, чтобы наши внутренние боли прекратились, чтобы недоумения наши прекратились, чтобы то, что у нас есть в наших чувствованиях, что-то неправильно, чтобы это все прекратилось, но чтобы пришел действительно тот свет и полностью убрал этот негатив внутри нас. Наша душа освободится. И мы тогда наполнимся Божьим Словом. Друзья, вы представляете? Хорошо записывать на пластинку. Знаете, раньше были пластинки?
Да.
Я помню, как Павел Павлович, ты, наверное, тоже помнишь. Он говорил, детское сердце – это как чистая пластинка. И говорит, что вы записываете, то у него все отражается потом в жизни. Друзья, пусть он уберет все то, что было там. Забросит в море забвения все наши грехи и беззакония. И пусть он начертает это слово внутри нас. Я верю, что это будет самое прекрасное, что есть для нас сегодня. Это будет, наконец-то будет то соединение с Ним, что мы не захотим ничего большего. Я понимаю, что мы для этой плоти будем добывать еду, что мы будем там какую-то одежду, мы будем платить за свою квартиру там или еще что-то. Друзья, но наслаждение общения, это самое великое, что есть у человека с Богом. Почему? Когда у тебя мысли свободны, ты знаешь, ты здесь шагаешь по этой земле, переживаешь какие-то беды, противостоишь тому, что на тебя наседает, да, ты противостоишь, но ты знаешь, что ты не один это делаешь, это Бог ободряет тебя, и тогда у тебя вырывается из сердца: Господь, как я благодарен Тебе, что Ты не оставляешь меня вот в этой жизни, в которой мне приходится пройти эти беды. И ты смотришь на его образ и думаешь, вот это да, как я ему достался. Он дошел до того, испытывая все эти нападения, несогласия, и как его не обзывали, и дошел до Голгофского креста, и там был распят и сказал: Боже, для чего ты меня оставил? Разбойник там сказал: Господи, помяни меня в Царстве Небесном, когда придешь. Воистину со мной будешь.
Аминь.
Вы видите, даже такого человека, который убивал, может быть, людей, который делал всякое насилие, и вдруг пришел сознание, что вот он находится здесь, тот, который может меня сейчас спасти, и сказал: помяни, когда придешь, будешь сейчас же со мной. Вы видите? Господь Иисус, помоги нам во всем. Что мы без Тебя? Вы видите, предоставлены сами себе, но когда мы отданы Ему, мы в Его руках. Он нами распоряжается.
Аминь.
Тогда другие мысли.
Да, да.
Тогда другие слова.
Да, да.
Тогда все другое. Пусть это будет с этого часа все больше и больше у нас. Да поможет нам Господь, чтобы мы, приходя сюда или там дома, и знаете, молитесь друг за друга, очень сильно молитесь, потому что этого нам не достает. Если вы что-то слышите, не критикуйте. Ты, Александр, не критикуй, просто скажи: Господь, у него трудность. У нее трудность, у этого какая-то беда, у этого: Господь, сойди на меня, я хочу стоять за моего брата, я хочу стоять за мою сестру, но Господь, что я могу знать, а Ты знаешь, Боже, проговори через меня, я хочу стоять за них, тогда изменится ситуация, эта церковь будет сплоченная, она будет настолько сильная, что Божий Дух будет действовать таким образом, что вы это увидите. В Боге всегда есть элемент сверхъестественности, запомните. В Его святых людях всегда этот элемент сверхъестественности присутствует. Да поможет нам Господь это помнить. Давайте сейчас мы встанем для молитвы. Благословенный Небесный Отец, я верю, что Ты сейчас здесь. Господь, когда люди придут туда, в свой дом, после этого общения, Господь, я прошу Тебя, чтобы они вспомнили то, о чем мы сегодня здесь говорили. Господь, чтобы они просто через свое сердце это пропустили это слово. И Господь, чтобы большее было, пусть они прочтут это послание. Господь, я верю, что это им поможет. Потому что там много, столько всего скрыто, что сказать за одно собрание невозможно. Это надо говорить и говорить и говорить. Это прошло бы, может быть, несколько дней, но об этом надо говорить. Господь Иисус, ну Ты просто маленький намек. Намеки даешь нам в этом небольшом общении. И я прошу Тебя, Господь, соделай нас настолько простыми, чтобы мы ни о чем не задумывались о том, кто и что может нам помочь, зная то, что ангел завета сошел. И он сейчас здесь. Он трудится, как Святой Дух. Если Он трудился в отцовстве с евреями там, когда они были в Египте, если Он трудился в сыновстве, когда здесь был в лице Иисуса Христа, то сегодня я верю, что Он трудится в Святом Духе и находится среди своего народа, и каждую душу, которую Он призывает, Он дает все обеспечение, чтобы довести ее до вечной жизни, чтобы у него не было даже тени сомнения, что произойдет как-то иначе. О Господь, дай нам уверенность в Тебе во имя Иисуса Христа. Господь, я прошу Тебя, Если сейчас сходит этот благоговейный страх, пусть каждый из нас поднимет руку к Богу и скажет: Господь, я грешник, спасенный Твоей благодатью. Я действительно грешник. У меня столько всяких пороков и столько всяких негодных слов. Иногда я так хожу в воображение, что начинаю о чем-то думать или кого-то осуждать, или сам себя и угнетать себя. Господи, сколько всего сваливается. Насколько этот нечестивый дух трудится так же и находится рядом с нами, как и Твой дух. Но, Господь, дай нам распознать через Святой Дух Его действия, чтобы противостать Ему твердую веру, и как Ты стоял там, в пустыне Ему, с твердую верою в Слово. И Он ничего не мог сделать с Тобою. Господь, пусть это будет у этих детей таким же самым образом, чтобы они были твердыми христианами, зная принципы Божьи в этом Слове. Мой Небесный Отец, я прошу Тебя, сохрани их от всякого рода зла. Чтобы сатана не старался сделать с ними и как не удручать их, я прошу Тебя, дай им свободу каждый день, чтобы они обращали на Тебя внимание, глядели на тот маяк, который просвещает весь путь. Господь, благослови их в их делах, в их трудах. И Господь, как я сказал здесь, просто это просьба, это пожелание, чтобы нам молиться друг за друга. Если когда-то что-то слышим, и даже если какой-то есть негатив, Отец, помоги нам молиться друг за друга, чтобы, Господи, сила Божья явилась и разрушила все дела дьявола, которые он замышляет против Твоих детей. Чтобы нам ходить в свободе детей Божьих в этом слове. Мой Небесный Отец, благодарю Тебя за эти часы. Благодарю Тебя за каждого слушателя. Господь, я прошу Тебя, дай им силу на отражение всяких стрел лукавого. И Господь, созидай то духовное состояние радости и покоя Божьего в их сердцах, чтобы они были довольны всем, что имеют сегодня, и сказали: Господь, просто подготовь меня к вечности. Я там не буду готовиться, я готовлюсь здесь, осознаю это всем своим разумом и всем своим сердцем. Боже, я прошу, чтобы Твоего присутствия было больше и больше каждый день. Господь, и помоги мне передавать это другим, чтобы ободрять их, Господь, чтобы кому-то помочь. Господь, потому что Ты так делал здесь на земле и сказал, что Ты пришел сюда, чтобы не Тебе служили, но чтобы Тебе послужить многим. Я верю, что тот же самый Дух сегодня в каждом из нас, чтобы нам послужить многим. Поэтому дай нам, Господи, в сердце это искреннее желание, чтобы иметь это ходатайство друг за друга перед Твоим лицом. И исполни желание нашего сердца быть святыми здесь на земле. И не стесняться, Господь, этого положения, святой человек. Господь, дай нам быть святыми, потому что Ты сказал: будьте святы, как и Отец ваш Небесный свят. Господь, помоги нам, Господь, к этому стремиться. И благослови всех Твоих детей везде и повсюду, по всем странам. Боже, созидай свое тело, чтобы оно полностью подошло к этому слову. Боже, потому что я верю, что это слово, это весом чистый, это праведность святых, которую Ты даешь им. Благодарю за эти несколько часов. Благодарю за этих слушателей. Господь, сейчас они пойдут домой. Я прошу Тебя, пусть как это жвачное животное пережевывает, чтобы, придя домой, чтобы это приходило им на мысли, приходило и вновь, чтобы они анализировали это, чтобы они входили, молились об этом, чтобы это в них настолько это утвердилось, чтобы никто не мог сбить с этого пути. Это узкий путь, Господь, но Ты им прошел. Ты нам, Господи, этот путь проложил. Поэтому дай нам идти уже по готовому пути и сохрани нас в истине. Мы все это просим для Твоей славы. И благодарим Тебя, нашего Господа Иисуса. Господь, и тех больных, и немощных, и страдающих, которые сегодня имеют проблемы со здоровьем, я прошу, чтобы Ты их исцелил своей рукою. Господь, полностью исцели, чтобы с ними было все хорошо. Господь, чтобы они поднялись и сказали: действительно, там святые молятся за меня и за меня молятся. И вот я чувствую это прямо сейчас. Они, видать, там стоят и молятся. Господь Иисус, и Твоя милость сходит, и Твоя просто благодать сходит на меня. Боже, благодарю Тебя за исцеление. Пусть это так будет. Господи, пусть это замкнется во Христе Иисусе. Господь, чтобы никто не мог вторгнуться туда, в наши отношения с Тобою. Господь, пусть они будут искренними всегда. Боже, дай нам делиться всем, что у нас. И даже если когда у нас что-то неправильно, все равно нести Тебе, потому что всякую ситуацию исправляешь только Ты. Благослови нас в этом И отпусти нас сейчас от Твоих ног с миром. Не оставляй нас только, Господи. Если будет следующее собрание, пусть оно будет под движением Твоего Духа. Мы все это просим для Твоей славы во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь.